Сегодня мы читаем текст из 6 главы Евангелия от Марка. Мы продолжаем читать это Евангелие. И сегодня продолжительный отрывок, история, записанная в 6 главе Евангелия от Марка с 14 по 29 стихи. Евангелие от Марка, 6 глава, с 14 по 29 стихи. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк“ или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых“. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: „Не должно тебе иметь жену брата твоего“. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду, и возлежавшим с ним царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе“. И клялся ей: „Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства“. Она вышла и спросила у матери своей: „Чего просить?“ Та отвечала: „Головы Иоанна Крестителя“. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал его девице, а девица отдала его матери своей. Ученики же, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Но хочу поделиться таким личным воспоминанием, переживанием из моего детства, когда, знаете, в то время еще не было телевизоров и не было много чего, что обрушивается на головы маленьких детей сегодня, различного рода страшилки. Но я помню эту картину из Библии Доре, когда воин держит на блюде голову Иоанна Крестителя. И это осталось в моей памяти. И согласимся, что это интересное повествование у Марка. Весть о том, что Иоанн заключен в темницу, помните, в 1 главе, в 14 стихе, после же того, как предан был Иоанн. И вот здесь, в 6 главе, Марк возвращается к теме заключения Иоанна Крестителя под стражу и его кончины, да, по приказу Ирода Антипа. Марк называет его здесь царем. Ну, Матфей точнее называет его четвертовластником. Ирод Антипа хотел быть царем, но его титулом был титул четвертовластника. Он был правителем над четвертой частью, доставшейся ему в наследство от отца своего Ирода Великого. Дайте немножко вспомним вот это семейство, с точки зрения современной психологии, во всех отношениях дисфункциональная семейка, потому что у Ирода было 10 жен, у Ирода Великого, и 7 сыновей родились от этих жен, и все они претендовали на какую-то часть наследства. Мы знаем об Ироде Архилае, Матфей говорит о том, что он царствовал в Иудее, правда, царствовал всего 10 лет, потом Рим заменил его на своих наместников. Да. Но два других сына Ирода Великого, Ирод Антипа, о котором идет речь в этом тексте, он царствовал в Галилее и в Зайорданской стороне Перея. И Ирод Филипп, о котором мы меньше всего знаем, но он царствовал с северной территории к северу от тех территорий, от Галилеи, там было царство Ирода Филиппа. Но, как я уже сказал, эта семья была достаточно проблемная. Там было множество сводных братьев, сестер, и здесь мы невольно знакомимся с еще одним Иродом Филиппом. Братья и сестры, не путать с Иродом Филиппом четвертовластником. Речь идет об Ироде Филиппе, который был достаточно состоятельный человек и жил в Риме. И женой его была его сводная племянница Иродиада. И вот однажды Ирод Антипа посетил своего сводного брата Филиппа, и вот случилось то, что случилось. Он забрал у своего сводного брата его жену Иродиаду. То есть Ирод Антипа, братья и сестры, был женат на дочери царя Ареты. Почему я так обращаю на это внимание? Потому что Арета упоминается во втором послании к Коринфянам. Павел пишет, что в одни царствования царя Ареты областной начальник стерег его в Дамаске. И вот там в корзинке его спустили, он сумел избежать этой участи. Но это тот царь Ареты, на дочери которого был женат изначально Ирод Антипа. Но он развелся со своей женой, отправил свою жену обратно к папе в Петру. Да, этот город, который был построен в скалах царем Аретой. И Иродиада развелась со своим мужем Иродом Филиппом и убежала вместе с Антипой, чтобы жить в его царстве в Галилее. Братья и сестры, если доживем до 10 главы Евангелия от Марка, мы встретимся с очень сложным текстом, где Иисус говорит о недопустимости не только мужа разводиться с женой, но и жены, для жены не разводиться с мужем. И это загадка, на которой спотыкаются многие исследователи, многие ученые, потому что в иудейском контексте невозможно было представить, чтобы женщина инициировала развод. Я студентам всем говорю, кто ответит на этот вопрос, ставлю 5 за курс, можете быть свободны. Но пока что мало кто отвечает на этот вопрос. Но Иродиада развелась со своим мужем. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил об обоюдном запрете, потому что она создает прецедент, как говорят сейчас, когда развелась со своим мужем Иродом Филиппом. И вышла замуж за Ирода Антипу. И вот здесь роль Иоанна Крестителя. Так? Он обличал правящего вот этого четвертовластника за то, что он развелся со своей женой и женился на Иродиаде. Но у Иродиады была дочь. Она здесь упоминается. И мы знаем ее имя. Ее имя Соломея. Дочь от первого брака. И она с мамой живет во дворце Ирода. Вот этот текст, братья и сестры, дает мне сегодня основание затронуть очень сложную тему семейной жизни. Вы знаете, мы думаем, что проблемы возникают вот в семьях, где заранее заложены причины для будущих конфликтов, для несогласия. В некоторых случаях уже заложены основания для будущего развода. Но этот текст напоминает нам, что это участь не только неимущих людей, у которых по определению возникает повод для недовольства, для разногласий, для ссор. В данном случае идет речь о царствующей особе, об Ироде Антипе. Что я хочу сказать? Послушайте, братья и сестры, когда мы рассуждаем на этой теме, то мы считаем, что верующих семей это никоим образом не может коснуться. Если кто-то вам говорит, что нет семей без проблем, без того, чтобы возникали какие-то разномыслия, разногласия между супругами, брат и сестра, внимание, человек, скорее всего, не знает, о чем он говорит. Этот текст важен для нас сегодня, потому что нет такой семьи, в том числе христианской семьи, которая бы имела иммунитет, в том числе против того, чтобы семья не разрушилась, чтобы ее не постигло горе развода между мужем и женой. И причины для этого очень разные. Но самая-то главная причина, что, братья и сестры, будучи во Христе, мы еще остаемся в Адаме. Вот предстоит семинар, я думаю, что это будет очень полезный семинар. Но что я хочу сказать, братья и сестры? Иногда мы думаем, что есть секретная методология, секретная технология, которая избавит меня, мою семью, от проблем, от головной боли. Брат и сестра, иногда мы думаем, что кто-то другой должен решить проблему моих взаимоотношений в семье с мужем или женой. И вы знаете, что методологии и технологии работают до времени, но именно потому, что мы еще в Адаме, мы сохраняем удивительную способность приспосабливаться к технологии, приспосабливаться к методологии, используя их в своих интересах. Я еще раз хочу повторить, именно потому, что мы остаемся в Адаме. Потенция к тому, чтобы брак потерпел урон, разрушение, сохраняется в течение всей нашей жизни. К чему говорю? Не воспринимая, брат и сестра, благословения как данность, как то, что само собой разумеется в семейных отношениях. Каждый день жизни. Это возможность для нас или созидать, или разрушать. Вот пример с Иродом, Антипой служит нам напоминанием, что разрушая отношения, да, я хочу, чтобы меня поняли, братья и сестры, я здесь стою не с осуждением, просто как предостережение, в том числе самому себе, что иногда мы думаем, что вся проблема в другой половине, в другом человеке. И если я разрушу эту семью, то я буду обязательно счастлив в отношениях с другим человеком. Но не так. Не так. Не всегда так. И Ирод, его жизнь служит примером тому, что его новая жена была причиной многих проблем в жизни самого Ирода Антипа. Ну, в частности, вот этот эпизод, о котором мы читаем здесь, эпизод, когда Иродиада злобилась, когда она желала заткнуть рот Иоанну Крестителю, но до времени не могла этого сделать. Я, когда веду собеседование с желающими заключить брачный союз, рассказываю им эту страшилку. И после этого я наблюдаю, как юноша, несколько напрягшись, немножко отодвигается в сторону от своей будущей сонаследницы благодатной жизни. Но мне так представляется, что мужчина в силу физических своих возможностей поступает надменно, особенно когда он слышит о том, что Писание провозглашает его главой семьи. Мужчина в силу некоторой, знаете, такой наивности полагает, что достаточно стукнуть кулаком по столу, чтобы все было по тому, как он хочет. И что интересно, жена его с послушностью говорит: «Да, господин, да, господин». Но мужчина склонен очень быстро забывать, но не так женщина. Настал удобный момент. Я не знаю, почему так. Я уже говорил об этом, что женщины, сестры с гораздо большей остротой помнят каждую обиду, каждое обидное слово, сказанное в ее адрес. Как-то говорил, в семье благословенного служителя затронули эту тему. И жена с горечью вспоминает ту первую фразу, которую она услышала в доме своего возлюбленного. Она помнит. Она живет с этой болью, с этой горечью. И когда мужчина наивно полагает, что это прошло и забыто, но не так. Не так, братья мои. Вот где закладываются основы для будущего конфликта, для того, чтобы семья потерпела урон? В том, что мы не умеем разговаривать. В том, что мы не умеем слушать. В том, что для нас, для мужчин, для мужей, это все какие-то мелочи. Но жизнь складывается из мелочей. Из этих недомолвок, из этих обидных фраз. Особенно тогда, когда мы это делаем в присутствии других. Особенно, когда унижаем достоинство жены в присутствии других. Тем самым мы хотим показать свое превосходство над своей женой. Но настанет удобный момент, когда все это возвращается к нам, и муж в недоумении, моргая глазами, говорит: «Слушай, ну, подумаешь, какая мелочь. какие же мы все-таки нервные, да? Но на сердце-то откладываются эти рубцы, да? Рубцы откладываются. И с годами ничего, никаких чувств, окромя вот этих рубцов на сердце. Рубцы как следствие неразрешенных конфликтов, погашенных конфликтов до времени. Но все это рано или поздно накапливается и возвращается к нам, если мы не умеем разговаривать, если мы не умеем слушать, если мы не умеем просить прощения друг у друга. Настал удобный момент. Вот этот эпизод, простите, братья, но, по-моему, он очень ярко служит яркой иллюстрацией того, что у женщины масса инструментов для того, чтобы, как иногда говорят, брать мужчину голыми руками. Но именно в силу той гордыни, которая присуща всем нам, когда мы же не можем уронить своего достоинства, пообещав что-то и так далее. И настал удобный момент. Самая неподходящая ситуация, когда Ирод был на вершине вот этого торжества, все внимание было уделено ему, и он же оказался этим глупцом, которого можно было высмеять в глазах всех вельмож и собравшихся, он оказался вот этим глупцом, который выставляет свою глупость тем, что решается вот на это преступное действие, когда он велит казнить Иоанна Крестителя. В этом тексте еще характерная деталь, на которую я хочу обратить внимание. Я как-то уже говорил, что самая крепкая семья современности – это семья, состоящая из бабушки, ее дочери и, соответственно, внучки. Это самая крепкая, надежная семья, потому что женщины друг друга не сдают и не предают. Но вот что хочу сказать. Когда не складываются отношения между мужем и женой, когда мы избегаем говорить на этой теме, происходит наше непроизвольное влияние, сказывается на наших детях. Дети становятся заложниками ссоры, противостояния между мамой и папой. Это особо недопустимо, это преступно по отношению к детям, но именно потому, что наше уязвленное «я» бурлит. Мы иногда неосознанно делаем все, чтобы настроить детей против отца или против матери. Лучше это удается, конечно, матерям. И вот вам пример того, когда мама дает совет дочери. Знаете, так здесь интересно, что у нее такой, у Соломеи, то, что называется карт-бланш. Проси, чего хочешь. Пойду спрошу у мамы. И вот если разрушены отношения между папой и мамой, то дочь спрашивает у матери. И вот вам совет, который дает мама своей дочери. Братья и сестры, наши нарушенные взаимоотношения в семье проецируются на наших детей. И мы передаем в определенном смысле проклятие неразрешенных отношений между нами, на наших детей. каким образом они будут поступать в жизни. Точно так же. Точно так же. Здесь в полной мере срабатывает принцип, что мы сеем в жизни, то пожинаем в наших детях. Ну, хочу сказать еще о том, что вот этот развод Ирода Антипы слишком дорого ему обошелся, потому что его тесть, царь Арета, ждал долгое время. Потом в 36 году, Иосиф Флавий об этом пишет, пошел войной на Ирода Антипу, и Ирод Антипа потерпел поражение в этой битве, в этом сражении. И это тоже было мщение тестя за поруганную честь своей дочери, потому что вот он развелся со своей женой. Больше того, мы с точностью знаем, что в 39 году Ирод Антипа поехал в Рим просить у императора Калигулы титула царя. Потому что в 37 году Ирод Агриппа I был поставлен царем. И это сводный брат Иродиады, Агриппа, о котором в Деяниях апостолов читаем. И жена говорит: слушай, ты уже больше 30 лет, и все четвертовластником. А вот брат мой сводный уже царь. Не стыдно тебе? Собирай-ка вещички, иди проси себе царского титула. Сначала отнекивался, согласился, и это было окончание его царствования как четвертовластника. Его Иродиаду Калигула сослал в Галлию, и там закончились их годы жизни. Еще одна маленькая деталь. Ирод, услышав об Иисусе, так? Ирод услышал об Иисусе. В Деяниях апостолов, в 13 главе, мы читаем о перечне служителей Антиохийской церкви. И там мы читаем, что среди них был Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника. То есть, кто-то из окружения Ирода Антипы, они росли вместе, в один детский сад ходили, образно говоря. И Ирод, единственный из Иродов, который встретился с Иисусом перед казнью, хотел увидеть чудо, не увидел. А вот Манаил, тоже из аристократической семьи, из аристократического окружения, стал последователем Иисуса из Назарета. Вот так по-разному складывается судьба. Одни слышат и не слышат, другие открывают свои сердца для того, чтобы стать последователем Иисуса из Назарета. Братья и сестры, интересная история, поучительная история. Я хотел бы, чтобы она послужила для нас поводом, для того, чтобы те из нас, у которых есть семьи, чтобы мы не воспринимали это как данность, как само собой разумеющееся. Хотел бы, чтобы мы хранили друг друга, берегли друг друга, чтобы понимали, что благословение, благосостояние семьи зависит от Божьего благословения. Хотел бы, чтобы на основании этой истории мы помнили, что то, что мы сеем в отношениях друг с другом, падает на сердца наших детей. И все это возвращается к нам мерою угнетенную и утрясенную. Пусть Господь поможет нам с Божьей помощью избежать этих ошибок, горечи, разлуки, которые могут случаться в жизни и в жизни верующих людей. Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Ему будет слава за все. Аминь.